Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Прежде чем мы начнем сегодняшний разговор, я хочу задать вам вопрос, друзья, на который мы в течение всей программы будем искать ответ. А была ли в вашей жизни встреча с Богом? Я, пока готовился к программе, искал этот ответ для себя и, признаться, пока не нашел. Может быть, мне в этом поможет мой сегодняшний собеседник. Добрый вечер, это программа «Вопросы неофита», я Александр Ананьев, и сегодня, ну, мои вопросы неофита, я с радостью вам об этом рассказываю, отвечает благочинный приходов Суржской епархии Московского патриархата в Шотландии и Северной Ирландии, доктор богословия, член Союза писателей России, человек, который крайне редко бывает в Москве, вот в отличие от всех моих собеседников, которые бывают в светлой студии «Радио Вера». И он не был в Москве на протяжении, по-моему, 2,5 лет, пока продолжается эта история с пандемией. Протоиерей Георгий Завершинский. Добрый вечер, отец Георгий, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Да, ну вот мы в одной из наших предыдущих бесед уже немало рассуждали на тему того, как изменилось общество в результате пандемии коронавируса, как изменились мы, и отчасти мы затронули то, что вот благодаря тому свободному времени, которое у вас образовалось, благодаря тем размышлениям, которые вас посетили во время вот этого вынужденного заточения, мир увидел первую книгу вашей трилогии «Третий брат». И вот я хочу начать наш разговор именно с нее, потому что отчасти мне показалось, что вот эта история, которая происходила с 1944 года и по 90-е, в стране, которая отрицала существование Бога. Это история встречи с Богом в безбожной стране. В стране, считающей себя безбожной, давайте так.
Вот именно считающей себя, и в этом вы сразу обозначили направление движения нашей мысли. Спасибо за это. Именно так и хотелось бы услышать, увидеть, почувствовать, я не знаю, ощутить, узнать. И нескончаемый поток глаголов, который говорит о том, что, конечно, так со стороны, хоть, ну, кто-то, может быть, хотел бы. И то не по-настоящему, а лишь понарошку. Потому что только безумный может отрицать, что есть Бог, говорит нам псалмопевец Давид. И вот погрузиться в атмосферу времени, характеров, обстоятельств, трагедий, радости, ну, и просто встреч человеческих, чтобы увидеть, что Бог никогда не оставлял Россию. Да и, в общем, нет такой страны на нашей планете, где бы могли сказать, что наступило безбожное время, или оно было безбожным. Но еще раз повторю, кому-то этот лозунг нравился, кому-то он, может быть, давал шанс на то, что так теперь будет всегда. Но время поставило все на свои места. Так вот, все-таки среди людей, ну, не скажем так, простых, разного положения, разного влияния на жизнь общества и происходящих событий, ну, начиная с конца войны, эта история начинается на острове Сахалин, на Северном Сахалине, где после русско-японской войны 1905 года это Северный Сахалин как бы остался за Россией, а остальная часть Сахалина, большая часть его, была японской. Ну и Северный Сахалин, по сути, разрабатывали тоже японцы. И так вышло, что, в общем, японские компании, концессионеры, инженеры там что-то добывали, ну а русские были в некотором таком подчиненном или, скажем, не вполне властном положении там. Так и герои мои, попав на Сахалин, журналист, редактор армейской газеты, там оказался, ну, так сказать, постояльцем в доме инженера японца, и эта история связана с реальными событиями, которые были в жизни моей семьи. Мой дедушка действительно был редактором, главным редактором армейской газеты, и он действительно жил у японцев, и, с сожалением, отмечал, когда наступил 44-й год, и пришел приказ, это уже война близилась к концу, и на Западном фронте было уже очевидное преимущество Советского Союза, ну и готовилось объявление войны Японии. Но, как, наверное, многие, может, не все знают, что все-таки Япония хранила нейтралитет большую часть Второй мировой войны с Россией, и вот наступил момент, когда надо было отселить тех хозяев дома, у которых проживал вот герой моего романа. И это было, со слов моего дедушки, очень, ну, неприятное и печальное такое событие. Хотя, конечно, приказ есть приказ. И, в общем, глядя исторически и, так сказать, со стороны, мы понимаем, что это действительно правда. Восстановление, скажем так, исторической правды и так далее. Но в личном отношении отношения-то наладились, не просто наладились, а жили почти одной семьей, одним домом. И вот тебе приходит приказ, что ты больше здесь не живешь, вернее, он больше здесь не живет, и теперь ты здесь будешь жить на его месте. А он-то тебе почти родной стал за время твоего проживания. Ну, вот что-то подобное, какие-то подобные эмоции или переживания происходят там. Ну, а потом, значит, японская семья отдаляется в Японию, попадает в Нагасаки, и там как раз уже 45-й год, август месяц, и, значит, раскрывается зловещий, пронзительно осветивший всю Вселенную ядерный гриб после взрыва так называемого толстяка на высоте 500 метров над городом Нагасаки. Это тоже вот как бы такая, ну, развязка, что ли, романа, вот это то, что там произошло и как это все завершилось. Но вот главным, о чем вы, Александр, сказали и заметили, что в обстоятельствах, во встречах, переживаниях, диалогах, переплетениях судеб человеческих открывается нечто большее, чем просто характеры, просто эмоции, просто мысли или чаяния, или надежды чьи-то. Открывается присутствие того, кого мы назвали третьим братом. Где же и когда он может появиться? Само выражение «третий брат» говорит о том, что, значит, он третий кому? Тем двоим, которые стали братьями или есть братья в данный момент. Вот кто, каким образом, как ощутить себя братом? Случается ли такое? Ну, мы знаем, сколько было подвигов, просто геройства во время войны, ну, и на Западном, и на Восточном фронте. Ну, вообще об этом невероятно много сказано и написано. Так вот, вот эта жертва ради другого. Нет больше любви в том, как если кто жизнь свою или душу свою отдаст за ближнего, за искреннее свое, за ближнего своего. То есть в тем, кто рядом с тобой стоит, вот ты готов, и вот тут наступает нечто превосходящее человеческий разум, человеческое понимание или рассуждение, вот говорим, безбожное время. Но как же безбожное, когда двое оказались в окружении вражеском, значит, вот поднимается уже группа, значит, автоматчиков фашистских, так сказать. Ну, все, конец. И тут одному из них что-то приходит на такое вот, слушай-ка, ну ты подними руки, сдавайся, ну сохрани жизнь. Них шисен, их капитулирован. А как? Поднимайся. Это диалог внутри вот одного из этих героев. Ну, а вот товарищ твой отстреливается, как тут будет? Ну, так ты прикончи его и сдавайся. Ну, могло ли быть такое? Ну, человек есть человек. Человек в каких-то ситуациях вдруг приходит, и даже самое страшное подобное этому. И вот когда рука уже вроде бы поднялась, что-то иное происходит. Вдруг поворачивается его партнер или товарищ, и каким-то обыденным голосом что-то там мешкает, что-то... И что-то происходит в какой-то, знаете, как тумблер переключили в обратную сторону. И он, да нет, нет, я просто вот рожок у автомата заменил. И главное, вот тут незримо совершается, ну, конечно, в романе это фантазия автора, да, но бывало ли такое в действительности что-то подобное? Абсолютно убежден, бывало, бывало даже серьезнее. Вдруг в этот момент откуда-то через предрассветную тьму показываются наши три Т-34-ки, вот уже, значит, там команда на русском языке раздается, уже нет окружения, уже его прорвали наши, уже эти двое не в окружении, их освободили свои. А когда это получилось? Ну, вот не раньше, чем тот, который сначала был готов был поднять, значит, руку, автомат свой на товарища свою, а потом этого не сделал. Вот не раньше, чем это произошло. Знаете, ну, это я привел в пересказе, так сказать, один из многочисленных эпизодов, где хотелось бы вот так донести до самого себя и до читателя, что не было такого, что Бог оставил нас и оставил по-настоящему. Не было такого, потому что Бог там, где двое или трое собраны во имя Его.
Но я просто уточню. А во имя Его ведь здесь принципиально важное. Здесь же... Что называется, умозрительный вопрос. Если же солдаты совершают вот этот подвиг со словами «за Родину, за Сталина», это что-то меняет?
Ну, знаете, а что может солдат? У него с детства это вошло в его быт. Это ничего не значит, эти слова. Понимаете, мы сейчас способны оценить, проанализировать, как же. А тогда, кто же анализировал? Помните, как? Будь готов, всегда готов. Ну, так мы отвечали, и я отвечал, и все друг другу. И ничего, это считалось абсолютно нормально. Никто не вникал, не задумывался, что это какой-то такой вот лозунг из, значит, советской эпохи, что вот там, значит, будет по-другому, что вот... Ну, конечно, говорят, что никого Бога нет, что все это предрассудки, там вот бабушки в платочках где-то там стоят, да, в деревеньке в своей там маленькой церквушке, и диакон там, тоже старичок, там что-то кадит, и бормочет что-то священник, какие-то старинные древние молитвы, которые ничего абсолютно не значат, это все в прошлом, это забудьте. Ну, мы так и жили, так и говорили, то есть просто не говорили на эту тему, и считалось это, ну, каким-то... Знаете, говорить о Боге, все равно, что показать себя не просто слабость свою, а какое-то, помешательство в уме. Скажут, что, что-то с ним не так. Ничего не скажут, ничего не тронут тебя, отодвинутся в сторону, скажут, пусть это какой-то странный он, отойдем в сторонку. Вот, и так жили. Но при том сказать, что вот, Бог оставил, и Бог именно... как некий, преданный такой тиран, что ли, или правитель, или такой царь, отступился и бросил на произвол судьбы. Но Ветхий Завет нам неоднократно говорит о таких действиях Божьих, когда он отступал от народа своего, от народа Израилева, и отдавал их, вавилонский плен, или еще в какие-то разрушительные нашествия, набеги, войны и так далее. Но это Ветхий Завет прошел. Он прошел, не значит, что он закончился. Да, он повторяется где-то в каких-то обстоятельствах. Но лишь для того, мы понимаем теперь, можем оценить это, лишь для того, чтобы Христос открыл себя, чтобы он явился, чтобы он показал человеку свое собственное, свое, то есть человека, человеческое лицо показал. Вот возможно ли такое? Конечно, возможно, я в этом глубоко убежден, потому и появился роман, и даже целая трилогия, которая уже завершена, готовится к публикации, что Христос открывает себя ровно настолько, насколько мы, живущие ныне или в давние времена, или в прошлом живущие люди, готовы ради другого переступить через себя, отвергнуться себя и выполнить то, что ему или ей будет нужно, или будет спасением, или просто разрешением какой-то проблемы. Вот так Христос является. Третий брат, там, где двое. Ну, это условно брат, может быть, если сестры, то...
Да, кстати, было вот такое недоумение уточнение. А почему третий, а почему не первый? Он же первый, почему он...
Это очень важно, так логически, давайте задумаемся, первый, второй, те, которые вот встретились в жизни, да, и вот наступает момент такого откровения, ты будешь вот ради него или ради нее готов вот, И третий как бы в своем присутствии венчает это решение первых двух. Первые не по привилегии, не по значимости, а просто по появлению. Сначала вошел один, потом другой, и потом среди них оказывается есть третий.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на Светлом Радио. На них сегодня отвечает благочинный приходов Сурожской епархии Московского патриархата в Шотландии и Северной Ирландии. Замечательный писатель. Первая книга трилогии, которого третий брат уже увидела свет, а две вторые уже готовы к печати, сейчас готовятся и скоро появятся. Протоиерей Георгий Завершинский отвечает сегодня на эти вопросы неофита. И говорим мы сегодня с отцом Георгием о встрече с Богом. Не так давно я по дороге из Москвы в Ярославль общался с замечательным священником, отцом Александром Сатомским, и, в частности, задал ему вопрос и получил неожиданно понятный для меня ответ, что бывает, в общем, довольно редко, потому что часто я слышу ответ, но, в общем, не понимаю его. А здесь я ему задал вопрос, а почему вот мы читаем о Боге, который вот обращается к людям, и они его слышат, у них происходит богообщение, они его встречают в буквальном смысле, а сейчас этого не происходит. На что он ответил очень понятно. Он говорит, Бог являет себя ровно в той степени, в которой ты готов его вместить. Ему не составило бы труда явиться во всем своем величии, и чтобы ты, ну, тебя ж с этого разорвет просто. Он же любит тебя, он не хочет, чтобы тебя разорвало. Поэтому он появляется, как он сказал, в гомеопатических дозах, совсем чуть-чуть, чтобы, ну, просто ты больше сейчас не готов вместить. Если ты не слышишь Бога, значит, ты просто пока не готов. Тебе надо вычистить себя изнутри, освободить место для Бога, тогда ты его услышишь. Мне очень понравился этот ответ, я его, в общем-то, услышал. Но, да, у меня к вам вопрос для вас. Как бы вы ответили на этот вопрос? Что значит встретиться с Богом и почему человек, я, например, да, отвечает, я за свою жизнь не могу сказать, что был какой-то эпизод, который бы я назвал встречей с Богом.
Ну, надо немножко переставить акценты. То есть не я встречаю Бога по-настоящему, а Бог встречает меня. Или
то есть вас. Это зависит исключительно от Бога?
Ну, вообще, Бог абсолютно свободен. И, ну, мы не сравниваем свободу, он дал свободу человеку, самоопределение, и потому мы называемся, ну, личностью, там, персоной, или вот, и божественные личности, персоны, ипостаси, они свободны и самоопределяются в отношении друг к другу, но самоопределяются свободно в любви и согласии и общении вечном. Но человек не живет сразу жизнь вечную, ну, по известным причинам, понятным для всех нас, мы не готовы к этому сейчас, потому действительно ваш замечательный собеседник так и ответил, что вот, ну, вот такой путь очищения, освобождения от всего наносного и ненужного, и, ну, опасного, может быть, даже на пути духовном, конечно, должно произойти. Но все-таки я бы хотел к этому добавить, что бывают неожиданные, абсолютно такие ошеломляющие встречи, когда Бог, когда Он желает, делает это, ну, так, в полноте такого присутствия, даже человеку, в общем, который не готов. Ну действительно, из
нас кто может? А можно какой-то конкретный пример того, что вы, отец Георгий, называете встречей с Богом?
Ну, из моей жизни.
Из вашей жизни, да.
Да, были обстоятельства, и, в которых, ну, я скажу, я был еще студентом и, вернее, уже аспирантом, еще в МИФИ, и мы группой своих, ну, однокурсников, девушки, ребята выехали в Крым, вот, в Коктебель, или тогда называлось Планерское, и там есть такой массив горный, Карадаг, с правой стороны, если стоять лицом к морю, ну, и там такие прогулки по горному массиву совершаются, и мы тоже пошли, была жаркая погода летняя, ну, а на море был шторм. И когда спустились там на один из таких пустынных пляжиков небольших, которые вот как раз вдоль этого массива идут, ну, как-то хочется освежиться, искупаться, ну, сильное волнение на море. И разделились, потому что, в общем, извиняюсь, не было купальных костюмов с собой, разделились по пляжикам, мальчики направо, девочки налево, ну, и как-то вот я прекрасно плаваю, и тогда был хорошим пловцом, и до ныне, пока еще остаюсь таковым, вдруг я не зарискнул в эти воды, потому что сильные волны, и вдруг я вижу голову среди камней, и тут меня пронзило, что делать, это, ринуться туда, это, ну, все равно, что сброситься, мне такое, тогда еще пришел это на ум представление, ну, позабрался, наверное, на 9-й этаж дома, ну, спрыгни с него. Вот. Веришь, ну, подхватит тебя, кто-то спасет. Не веришь, значит. Ну, а одеваться-то некуда. Понимаете, что-то же делать надо. Один из мой друг, очень близкий, он, не раздумывая, бросился спасать и оказался там же. Уже нигде одна была голова, практически почти утонувшей девушки, там уже оказалось две головы теперь. И вот, вы знаете, вот этот момент я запомнил всю жизнь и написал на эту тему рассказ. Он есть в одном из сборников, но еще... опубликован уже этот сборник. Ну вот, «Святое море» так называется, потому что Черное море называлось святым в древности. Вот. И вот, вот, вы знаете, вот это откровение, вот, вот не у каждого человека, не часто в жизни случается, что ты встаешь перед выбором что-то сделать для того, чтобы очевидно спасти погибающего или вот сохранить себя, но при этом непонятно, как дальше будешь жить, потому что это видят все. Там была целая группа, которые стояли, наблюдали за мной. Вот. Ну, вот тут такой момент и наступил. То есть абсолютно как бы забыв вообще про все, словно ты встал на краю бездны какой-то и вот туда бросился. И вот я это сделал. И в последний момент, вот я почему привел этот пример, почему я в подтверждение слов, что ты увидел Бога лицом, ну, как бы, почти практически лицом к лицу, его присутствие, вернее. Вот когда я бросился в эти волны, ну, не знаю, баллов там, наверное, было, ну, может быть, 5 или 6 баллов шторм был. И я вдруг увидел в последний момент, что уже волн нет, море как бы разгладилось. И тут у меня... То есть удалось помочь, и там, и, в общем, никто не погиб в этой ситуации. Не буду громких слов говорить, никого я там не спасал, но, по крайней мере, произошло нечто такое, когда я увидел, что Бог встретил меня и тех двух, которые, в общем, должны были погибнуть. Вот.
Вот, отталкиваясь от этой ситуации, те двое, которые были на краю жизни и смерти, и которые тоже видели то, вот, то же самое, что видели вы, они тоже поняли, что это свидетельство Божьего бытия, только что развернувшееся у них на глазах? Или же для них это было не так очевидно, как для вас?
Вот как неудивительно, от них ничего подобного не слышал. Ну, вернее, эту девушку я больше не встречал, а парень, это мой близкий друг, до ныне, я ничего подобного не слышал, и я не думаю, что они как-то на это обратили внимание. Вот.
И еще раз, вы понимаете, к чему я это веду?
Абсолютно, абсолютно. Еще раз хочу сказать, что то, что очевидно и просто до пронзительности ясно одному человеку, другому рядом стоящему, это совершенно покрыто мраком и ни о чем не говорит. Вот так.
Это то, чего я боюсь. Я вам объясню. Человек ищущий, человек, желающий встречи с Богом, увидит его во всем. В дуновении ветра в осенней листве, в глотке кофе утром на осенней улице из картонного стаканчика, в перекрещивающемся там реверсивном следе в небе от двух самолетов, летящих на разных высотах, понимаете? И в этом во всем появляется, вот для меня лично, какая-то экзальтация, фанатизм и вечное ожидание чуда, которое должно с тобой случиться вот сейчас, и вот оно происходит, и ты бежишь, как потерявший разум какой-то, тычешь во все пальцем и говоришь, вот во всем этом бытие Божие. Понимаете, мне кажется, что это не совсем правильно. Это то, что называется... Поправьте меня, если я ошибаюсь. Я не веду монашеский образ жизни, я далек от этого. Но мне кажется, это то, что называется прелестью.
Конечно, может оказаться и прелестью.
Вот. Я хочу... Но... Одна из целей моей сегодняшней программы – это провести ощутимую, зримую, понятную границу между тем, что может напридумывать себе верующий человек с хорошо развитой яркой фантазией и творческим мышлением, и тем, что в реальности является встреча с Богом, которую я, вы, мы все ищем, хотим, желаем.
Ну, вот в реальности, как я уже сказал, это на грани жизни и смерти. Вот по-настоящему, если ты это оказался в такой ситуации, то там не до шуток и не до прелести. А прелесть появляется, собственно, когда мы подумал о том, что это, может быть, это прелесть, вот она такая и есть. Нет, не сомневайся, это точно прелесть, если ты об этом так подумал.
Помните, это... в древнем Патрике было: «Если ты видишь юношу, который без лестницы поднимается на небо, дерни его за ногу, потому что это и есть прелесть». Понимаете?
Ну, во всяком случае, да, мы можем так с юмором и как бы со стороны смотреть, но прелесть, несомненно, на каждом этапе подстерегает, порой даже в первую очередь. Но да, но вот я говорю, иногда ведь хочется. Почему? Допустим, отчасти вот такие эпизоды, их немного в жизни у меня было, да я думаю, что... Да не то, что немного, просто единично, один, можно пальцев хватит на руке посчитать. Да я думаю, что у каждого человека обязательно есть эпизод, когда вот, знаете, такой выход из себя, как бы выпрыгивание из себя, то есть ты уже не ты, а вот тогда ты иначе это не можешь принять. Словами потом рассказать невозможно, и убедить кого-то своим примером невозможно, по-моему, к счастью, потому что если бы, допустим, я бы этим эпизодом мог бы кого-то убедить, или вы своим рассказом вот могли кого-то... то, наверное, тогда, это было бы каким-то принуждением. Где же свобода человека тогда? Если каждый друг другу рассказывает, вот знаете, как у него было, вот поверьте, это же ведь правда. Это Бог открывается лично, присутствием и своим как бы таким дуновением или соприкосновением, неощутимым, непостижимым, но когда никакого, ни малейшего сомнения не остается, что это так. А передать это невозможно.
И даже если рядом с вами будет стоять еще 2 человека, 5 человек, 7, это увидите и почувствуете только вы, и только для вас это будет реальностью.
Я не говорю, что только один, допустим. Допустим, вот Иоанн Креститель принимал Христа, он его узнал, да, и глас звучал. Мы понимаем, что это не слышали не все тысячи человек, там, которые находились вблизи Иоанна Крестителя. Мы понимаем, что это было доступно... по крайней мере, части, может быть, совсем немногим. Евангелие об этом не говорит, но мы можем догадаться, что там абсолютно разные люди были. И если...
Сразу вспоминаются живописные полотна, рассказывающие об этом событии, и там, в общем, все-то обратили внимание на этих полотнах.
На полотне, хотелось бы нам, чтобы все обратили внимание, но не знаю, всегда есть такой взгляд подозрительный, испытующий, сомневающийся. И, извините, это Евангелие, уже Евангелие говорит точно, что когда Христос воскрес и явился многим, и 500 братьям, и там сначала 12, потом 70, потом 500 братьям, и многие уверовали, а иные усомнились. Вот эта прибавка всегда ставит все на свои места.
Ровно через минуту полезной информации на Светлом радио мы продолжим разговор с отцом Георгием Завершинским о том, что такое встреча с Богом, где и как можно встретить Бога, не превращается ли это в ожидание чуда и не ввергает нас в прелести заблуждения, и где граница между одним и другим. Не переключайтесь, мы скоро вернемся к разговору.
Светлый вечер. На радио «Вера».